вопросы несложные, и они адресованы мне, но все равно они касаются немного и общего дела, и поэтому я немножко отвечу на них. Два вопроса сразу. Брат Геннадий Константинович, в Союзе мы много о вас молились, а здесь впервые видим. Мы хотим знать, если возможно, где и как вы сохранились 19 лет в подполье. Расскажите об этом. Ну, если не широко, то можно рассказать, где и как. Брат Геннадий Константинович, как вам удалось в то время получить высшее образование? Это отчасти удивительно, так как истинным детям Божьим было невозможно это образование. Но я здесь получил, наверное, по мысли этого автора, потому что я не истинное дитя Божие, поэтому мне и удалось. Но я хочу объяснить, может быть, и у кого и у других есть. Я немножко скажу об образовании, потому что, наверное, учитель у меня был хороший. Я получил образование, только не то, о каком вот здесь как бы говорится. Я прочитаю из 118-го псалма стихи такие вот, с 98-го по 100-й. Я этого, конечно, не достиг, не об этом говорю, но хочу, чтобы мы знали, что здесь речь идет о влиянии заповеди Божьей, повелений Божьих, законов Божьих. Вот здесь так сказано: «Заповеди твои ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих». Это Давид говорит: «Я сведущ более старцев, ибо повеления твои храню». Просто надо держаться за премудрость Божью. Надо покоряться ему безукоризненно, и тогда можно чего-то достичь. Я вот такого, как Давид, не достиг, но вот учитель такой, Слово Господне. Вот Господь, который возлюбил, не только хочет, чтобы мы знали истину и спасались, но и Духом Святым хочет обитать в сердце, чтобы производить в нас и хотение действия по своему благоволению. Что касается этого образования. Но понятно, я хотел доучиться по-настоящему, когда в вузы попал. Моя жизнь была сложная, но у нас отец только отсидел, потом его из Москвы выгнали, потом Ашхабад, потом Калмыкия, везде. А я не очень покорный был ученик. И вот такая вот вся жизнь, она не очень меня тянула к миру. А еще такой шаловлив был, не очень у меня это получалось, когда с места на место переезжают. Я кончил, дотянул до 4 класса. Это немножко я откровенничаю. А потом вызывали отца и говорили: «Константин Павлович, мы смотрим на вас. Вы светлый человек. Вы не от мира сего. Парень у вас способный. Но его бы мы не перевели. Вас переводим в следующий класс. Вот с надеждой, что вы его дотянете». Ну вот так я дотянул до 5 класса. В 6 пошел с двойками, но тоже еле-еле с переводом, а потом опять перевели в 5. Вот так моя карьера кончилась. А потом, когда я попал уже в тюрьму, был все время на нелегальном, а когда посадили, я думаю, чем так время терять, я все-таки доучусь немножко. И вот там за 2 класса взял, подтягивал. Ну, класс немножко удивлялся. Я шел когда... Так из бесед с офицерами, там, с заключенными, ну, разумные были люди. И когда я 1 сентября с тетрадками пошел в классы туда, в лагере, мне подбежали заключенные, говорят: «А вы какой предмет преподаете?» И я говорю: «Так учиться иду». «Да нет, нет, мы серьезно спрашиваем, а какой вы предмет?» Я говорю: «Вот я вам говорю, буду с вами сидеть за партой». И так я хотел, ну, получилось у меня там за 2-3 года, хотел, ну, знаете, буду образованный человек, 10-летку кончу хоть, или что-нибудь там за это время. А не получилось, я все это насдавал, вот так, то есть подготовил, все хорошо было. А потом вдруг, когда в лагере возвели уголовное дело, это я для маленьких уточнений, мне передали как бы со свободы, но эта работа была спецслужб. Передали приближенные Евангелие, а там схема цепи управления атомным реактором. И это дало бы им возможность судить меня закрытым судом, поскольку военные секреты там и разные такое. Но все равно Господь избавил. от этого. А дело они, эти там подполковники, полковники, ездили в лагере и вот делали такой вот политический процесс, закрытый, и чтобы дать еще мне какие-то политические обвинения там и прочее, прочее. А я 17 дней тогда не принимал пищу перед тем, как выйти. Я сказал, нет, я ответственный служитель и избран гражданами нашей страны, верующими христианами. Возводя на меня политические обвинения, вы возводите это обвинение на всех нас, на всех верующих. Нет, я не буду принимать пищу, пока Бог не вмешается и не сделает свое заключение. Следствие ведется, оно должно вестись в официальном порядке. Вы, следовательно, распишитесь, кто вы такой, от какой прокуратуры, кто дал санкцию вести следствие надо мной. Я познакомлюсь, я начну участвовать в процессе, потому что это так должно. И в связи с этим они затушевались, затушевались, а я пищу не принимаю. Тут приехала сестра, тут совет родственников узнал, тут брат приехал. И вот в такой уже обстановке они не очень смело действовали. Сняли это все. Заключенные мне многие рассказали, Бог так повел, что там делалось и как делалось. И все это отошло. Я говорю это к тому, что так я и не сдал экзамен. Учился, учился, старался и по алгебре, там, и по химии, и так экзамен не сдал. А что касается моего дополнительного образования, вот как Давид говорит, когда заповеди побуждают, когда Господь – самый грамотный человек во мне, Сын человеческий, Сын Божий, и когда мы так живем, чему только не научит. А что касается литературы, юридической, исторической, касающейся религии, то, милые, есть такое сравнение. Давид камнем простым, верой, упованием на Господа врага сразил. А уж добил его окончательно, до позора довел. Его же оружием нужно иногда знать. Их оружие, их законы, которые они пишут, знать для того, чтобы защищать дело Божие. Какие методы враг использует, откуда нас подкапывает, подстерегает, и особенно среди служителей, то тут нет никаких препятствий. Если ты служишь Богу и для этого изучаешь эти науки, а здесь против Бога сконцентрированы лучшие науки, лучшие академики. Они писали все, они марксистскую теорию нам привезли, чтобы добить эту хоть кондовую православную церковь, которая как-то еще хранила христианство. Вот эти революции делались с одной целью, сатана возбуждал, не то, чтобы все отнять и потом поделить, а главное, чтобы Бога вымести из идиотской деревни, как они говорили, которая вся имела красный уголок, киот, иконки, а потом красными уголками заставили это заполнить, с красным знаменем и везде, и везде. Так вот, для этого, когда нужно было это изучать, тут, понятно, нужно было изучать. А так я, конечно, до войны меня отдали, там у меня уже успехи были. Я выучился на столяра. А после войны пошел учеником электрика работать. Я 7 лет в армии отслужил. Пошел работать учеником электрика, и потом сдал какие-то там курсы минимум, стал электромехаником, вот так вот работал. Так что мне всегда работа, я человек увлекающийся, всегда нравилась. Но когда терзают церковь, и ты ходишь в собрание, и я даже не собирался служителем никаким быть, но смотрю, сидят, у нас там около 50 человек церковь была, потом вырастала. И когда я понимаю, я могу объясниться, когда я могу властей остановить на пороге, когда нужно законами их обличать даже их, то пришлось многое вот это вот постигать, чтобы оно было полезным для защиты дела Божьего. Не только веру утверждать, а как и поговорить. Вот это вот меня немножко повело на другие пути. Так что мое высшее образование, я на съезде сказал, потом меня братья одернули. Я говорю, братья, я не во всем успеваю вот это все, что говорю, да изложить письменно, да разослать, чтобы народ Божий читал, да знал, да укреплялся, да защищал истину. А, говорю, не всегда время есть. Нас и в Совете мало таких, как бы особо одаренных людей. Но страх Божий имеем, ходим под Богом. Написать бы. Так я говорю, я ж неуч. И я вот это на съезде сказал, а мне потом говорят, ну зачем вы так сказали? Знаете, будут думать, ну вообще вы какой-то там, это сибирский валенок. Ну, думаю, как хотят, пусть думают. Сколько Бог даст, это будет Божье. Оно пробьет себе дорогу. А что касается нас, то это не так важно. И вот вторая эта записка, которая здесь говорит, как вы может быть, хорошо сохранились, да, потому что все-таки не в Нафталине я был, Бог хранил Духом Святым и вел своеобразно, как немало праведников до нас ходили. И вся она жизнь, она именно так сохранена, святых Божьих, вся жизнь. Все мученики, все страдальцы, все. Без этого никто у Бога не прошел. И вот мы читаем такое удивительное дело, как и братство наше шло, и я сам так шел. Написано тут так, 11 глава Евреям. «Веруя Авраам, повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». Вы знаете такой маршрут, знаете такую карту на местности, да, на территории? Пошел, не зная, куда идет. Но это было призвание. А он повиновался. Ему сказали, иди, ты знаешь только одно слово. Ты ничего не знаешь о казнях египетских. Но ты знаешь три слова. Отпусти народ мой. Дальше будет действовать Господь. Но у тебя есть план всего на одно посещение. Дальше скажет Господь, что делать. Он всех планов не открывает, а ведет постепенно. Вот это специфика нашего хождения, специфика служителей, которые, надеюсь, и я так шел, покоряться Богу, не зная, что ждет впереди. Всего не ясно. Вот пошел, и какой, оказывается, мудрый, пошел, не зная, куда идет. Вот так мы шли. И когда вот случилось идти таким путем, каким не собирался ни одного дня, когда мне однажды сказали, а не лучше ли было вам вот так идти, вот так идти. Я говорю, если бы столько я слушал подсказчиков, я не знаю, где я оказался. Не знаю. Потому что на человеков надеяться и полагаться. А так вот так она жизнь сложилась, как мы сейчас видим. Слава Богу. Какое-то доверие есть и в том нам, братьям Совета Церквей, скажу, не мудрые, но уберегли истину, ходили. И что же вы думаете, погордиться мы должны? Нет, это Божье обетование. Идите, и ничто не повредит вам. Идите, наступайте. И вот не повредило, так кому ж слава Богу? А то, что вы освобождали из Египта, говорит, услышал я вопль народа моего. Стенание его услышал, и иду освободить его. Неважно, Моисей там был или кто-то другой, Бог пошел освобождать, слыша вопль народа своего. Вот так и здесь оно случилось. Мы, может быть, еще до смерти сойдем с арены, или как там Господь поведет. Но самое главное, пути, которые мы не знаем, но которые знает Бог, а мы только держимся за его руку, это самые надежные пути. И вот так мы идем, не зная куда. А написано, он повиновался, иди, не знаешь куда, но повинуйся. Повинуйся, повиновался призванию. Это великое дело Божие. Так что вот так, я хоть немножко, можно пространнее говорить, а я сказал братьям тогда, говорю, не было у нас другого выбора. Кто ходит под водительством Божьим, у него нет своих проектов. Куда повел Господь, это и есть тот путь, которым надо идти. И не зная, кажется, куда идешь. Вот так случилось. И то, что сегодня так совпали все проекты, и так завершается путь, это так вел Господь. В этом его милость. А наше образование здесь, я даже когда-то Бога благодарил, если бы я до того, как покаялся, получил высшее образование, может, это куда-нибудь меня далеко увлекло, да, в музыку. Куда-нибудь там в драматургии, может быть, в писательство, какие-то там зачатки я в себе вижу. Но это все было заблуждение бы, тьма, и это было бы служение сатане. Потому что, когда говорят, хлеб нужен, но и духовная пища должна. Не хлебом одним будет жить человек, и кто-то добавляет, а вот культурой, а вот искусством, а вот кино, а вот телевидение. Это наша духовная пища, это дьявольская пища. Красиво, вкусно, но с такой приправой, которая обязательно убьет тебя, и так человечество разлагается. И забывают добавить. А я так говорю, не хлебом одним будет жить человек, но и не словом, исходящим из уст дьявола, а словом, всяким словом, исходящим из уст Господа Бога. Вот этому следовать, этому идти, будем в здравии, будем в благополучии, а с такими учителями, с такой премудростью вековой, стыдно оставаться неграмотным. А у нас много библейской безграмотности, много отсутствия точных ориентиров в нашей жизни. Мы до сих пор смотрим на вождей церкви, на ангелов, а особенно последний период, ладикийский период. Смотрим, они Бога не слышат. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церква. А еще ангелы и не видят. А не знаешь, красавец белокрылый, что ты слеп, что ты наг, закрой срамоту свою хоть. Он не знает, каково место церкви в мире, какой ее удел. Я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды и так далее. А у него Бог за дверями. Вот ведь какое состояние. И мы сегодня не знаем, какова роль церкви в этом мире, для чего ее Господь создал. Он бы мог, как только покаялся, забирать к себе. В чем ее задача? Каково ее особое место в этом мире? Мы до сих пор не знаем, а являемся руководителем церкви. Вот как мы зачитали несколько бумаг. Еще с каких лет всем придет свобода, наступит первый полный мир, да здравствует вот эта безбожная революция. Это ужас какой-то, что в головах творится. А потом оно переселяется на периферию, а потом, как говорится здесь, местные съезды, местные решения, местные служители – это отражение центральных решений. А вот они, центральные решения. А мы только потому не вправе заблуждаться, потому что Господь с нами, потому что Слово Его есть. И нам уж стыдно и грешно, за это Бог взыщет. Если Он живет в нашем сердце с трепещущими пред Словом Моим, то мы не заблудимся. Если и заблудились, вернемся, покаянием вернемся снова к Богу. А если будем пренебрегать, то далеко в своих умствах зайдем, да еще целые семинарии построим духовные. Я скажу, кстати, у меня не было времени, я не учился ни в семинарии духовной, ни на курсы не ходил, а вот так мы в страданиях совместно учились у Бога, у братьев, сохранивших верность, совместно молились. И пока результат, слава Богу, может быть, больше вы недостойны. Но будем проявлять стремление, потому что плохой тот солдат, который не мечтает быть генералом. Кто епископство желает, доброго дела желает. Но Бог сразу начинает говорить для епископов будущих не о правах и важном положении в церкви, а об обязанностях. Он должен быть такой, такой. Такой. Вот это надо стать. И надо на большее рассчитывать, большего желать, большего просить от Бога. Он всемогущ, а мы его часто ограничиваем своими вот такими примитивными суждениями или несоответствующим служением. Слава Господу за все. Господи Боже наш, слава Тебе за то, что Ты дал нам эти прекрасные часы общения. В нашем возрасте, в нашем положении мы можем, может быть, и не рассчитывать даже и навстречу, но ты останешься Богом. И кто простирает к тебе очи, кто имеет ухо, чтобы слышать, что Дух говорит церквам, они будут продолжать то, как и мы шли, а может быть лучше, потому что ты поведешь. А нас там храни, Господи, на той стороне планет. Защищай нас от всякого зла. А сейчас прими хвалу и благодарность от всего сердца за чудные дела, которые ты совершаешь и на этом месте. Слава тебе за все. Аминь.
Тебе пою, Спаситель, этот гимн души моей. На пути земном в обитель, на пути борьбы скорбей. Утешение, зов небесной красоты. В нем святою силой гласной, дух мой радует пути. В этом гимне утешенье, зов небесной красоты. Утешение.